Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжаем цикл «Славные города России». Знаете, города, о которых мы говорили до того, отличаются славой, которая получена была в защите родной земли, славой благочестия, то есть созданием монастырей, церквей, славой, связанной, допустим, с развитием флота, как это было у Севастополя, славой пограничных городов, как это было на юге России, скажем, с Владикавказом, славой княжений. Но есть еще другая слава, о которой почему-то в наши дни не очень как-то принято говорить. На мой взгляд, в советское время нашему обществу привили какое-то чрезвычайно неправильное отношение к предпринимательству. Предпринимательство – это что? Это буржуины. Это что-то нечестное, что-то скверное, что-то безобразное. Честный человек с этим не свяжется. Уж русский человек, уж тем более, не надо ему в это никогда соваться. Ну, какой он купец? Разве ему присуще что-то купеческое, торговое? Вот эти прибыли, барыши? Нет, 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 нет. Вот русский человек на пашне, пускай работает, это честная работа. Сапоги точает – отлично, пироги печет – да великолепно. Из танка по врагу стреляет, вообще восторг. Идет молиться инокам в какую-нибудь пустыньку на севере. Это ж вообще замечательно. Лучше этого и быть не может. Ну, просто в советское время об этом не сказали бы, но сейчас-то это, допустим, ясно. А вот лавочку заводит. Слушайте, наш ли это человек? Вообще предпринимателем становится. Что-то там продает, то там налаживает какое-то производство. Должно быть, в нем есть какая-то гнильца. Присмотримся, братья. Так вот, все это чушь. От первого слова до последнего. Дело в том, что русский народ на протяжении средних веков нового времени, вплоть до заката Российской империи, да и, в общем, и сейчас, как выдвигал, так и выдвигает великих предпринимателей, великих купцов, великих основателей производства, то есть разного рода заводов, фабрик, и они составляли в общем, очень привлекательное лицо нашей торговли, нашего предпринимательства. Я сейчас буду говорить о городе благочестивых купцов, о маленьком северном городе Каргополь. Там всего-то 1010 человек. Некоторые считают, что город возник в 12 веке, некоторые считают, что в 14 веке. Мы вот сейчас не будем вдаваться во все эти сложности. Мы поговорим не об археологических каких-то остатках и не о том, в каком документе впервые прозвучало упоминание Каргополя. Нет, мы о другом будем говорить. О том, что было основой жизни этого города. А основой жизни этого города была торговля. И в этом смысле каргопольцы проявили себя исключительно талантливой северной общиной. Им Россия должна много раз кланяться за то, что они были в своем деле чрезвычайно хороши. Да вообще, честно говоря, вот возвращаясь к теме того, что предпринимательство в жизни России, в жизни русского народа в советское время как-то так проклято, оплевано, положено в какой-то дальний погреб, и там на нем еще оттоптались идеологи с 20-х годов по 80-е. Вот хотелось бы вот после всего этого вспомнить о том, что у нас был Садко, богатый гость новгородский. У нас в 17 веке был Надея Святешников, который имел промыслы по всей России и владел целым городом Надея на Усолье. У нас был Афанасий Никитин, прославивший себя путешествием в Индию, которое он совершил до того, когда до Индии добрался Васко де Гама, то есть опередил португальцев. У нас на севере издревле русский человек строил корабли, которые бороздили моря и океанские просторы. У нас Помор не только плавал по рекам и озерам, хотя у нас хватает великих озер на севере, он основывал свои поселения далеко-далеко на северных берегах, доходил до Шпицбергена, который когда-то называли Грумант. Он, в общем, прошел на своих деревянных судах весь северный морской путь. И задолго до того, как по этому пути начали ходить железные корабли, пароходы, теплоходы, ледоколы, по нему прошли кочи, по нему прошли лодии, по нему прошли мастера, которые строили корабли и совершали плавание в крайне тяжелых навигационных условиях. Рыбаки и торговцы. Наш север в этом смысле был чрезвычайно высокоразвит и в эпоху Средневековья, и в 15 веке, и в 16, и в 17, когда сюда пришли большие монастыри. У каждого крупного монастыря был свой флот. Огромный флот Соловецкого монастыря, флота у Николы Пертоминского монастыря, да у многих. Задолго до того, как вообще Россия обзавелась своим флотом. И Каргополь в этом смысле, в этом торговом кипении, в этом строительстве кораблей, в этом процессе налаживания торговой сети на русском севере был величиной чрезвычайно важной и крупной. Каргополь был построен близ озера Лача. Из него вытекает река Онега. И Лача славила своими рыбными ресурсами, а Онега давала выход в Белое море. И вот по реке шли деревянные парусные корабли в дальние странствия, в дальние путешествия. Хотелось бы напомнить, что живым олицетворением каргопольского предпринимательского сообщества стал Александр Андреевич Баранов. Он здесь родился в 18 веке, в 1746 году, в купеческой каргопольской семье. Он был коммерсант, для которого оказался характерен невиданный размах деятельности. На исходе 18 века Баранов возглавил российско-американскую компанию. Не только что владел заводами, организовывал огромные промысловые экспедиции, дотянулся до Америки. И с его именем связано создание форта Росс в Калифорнии, а также города Новоархангельска на Аляске. Александр Андреевич взял в жены дочь некоего вот алеутского вождя, и ныне в Каргопольском музее посетителю непременно покажут портрет таинственной незнакомки. Прекрасная дама с вот несколько монголоидными чертами лица и кольцом в носу. Но одета она по-европейски, а точнее сказать по-русски. В духе вот рубежа 18-19 веков именно в ней подозревают супругу Баранова. Баранов удостоился, кстати, памятника на набережной реки Онеги. Ну так вот, понимаете, какая вещь? Вот когда заводят разговор о Каргополе, всю эту торговую деятельность, великую, огромную, как я уже сказал, кипящую, почему-то как-то опускают. Ну, русский человек и торговец. Ну вот до сих пор как-то не влезает в сознание людей, у которых советская матрица восприятия собственного народа торжествует над здравым смыслом. Говорят обычно, ну, знаете, чем славится Каргополь? Ну, он славится своими рыжиками. Такие хорошие рыжики там были. Маленький каргопольский рыжик королем был в магазинах Санкт-Петербурга. Он, знаете ли, такой чудесный, крепенький. Его берут только маленьким, таким, чтобы он проходил через бутылочное горлышко. И тогда это вот всем грибам гриб. А белый грузь каргопольский, ох, это ж... Чудо – это слава, это просто триумф какой-то. Ну, конечно, там были грибочки и побольше, ну, для местного потребления. В общем, Каргополь – это город грибной. Ну, вы знаете, грибы прославили Каргополь, когда тамошняя торговля начала уступать свои позиции, поскольку они были перехвачены другими городами. Не настолько. Каргополь до революции потерял, как после революции. Но все же, знаете, вот Баранов, вот освоение Северного Ледовитого океана, вот великое купечество каргопольское, и вот грибочки. Ну, сравните масштаб того, что составляет истинную славу этого города, и то, что просто, ну, такая примочка к этой славе. Каргополь основали когда-то, видимо, выходцы из Белозерского княжества, впоследствии установили над ним контроль новгородцы, а когда... Вольность Новгорода пала, и Москва сделала территорию Новгородской Вечевой Республики частью Московского государства, то есть России в конце 15 века. Каргополь был тем городом, который перешел от новгородцев под власть Москвы. И надо сказать, что с 15 по 18 век это не то, что один из богатейших городов Севера, это один из богатейших городов России в целом. Владение Каргополем, или хотя бы доходами от него, считалось в среде московской аристократии, ну, своего рода сокровищем, желанным призом. Ах, как бы получить тамошние земли себе во владение. Так что Каргополь – это город какого-то совершенно невероятного для наших дней предпринимательства. Но одновременно... Каргопольский купец, он ведь был погружен в русскую православную традицию, он был верующий человек, не надо изображать, что он был, скажем, таким рвачом, барышником, без веры и без совести, это неправда. Когда русский человек выходил на просторы моря дышащего, моря студеного, как называли в старину «Белое море», он ведь на свой корабль брал икону, а то и несколько икон. И документы показывают то, что без иконы не выходили корабли в плавание. Сохранилось несколько поморских поговорок на эту тему. «Кто в море не ходил, тот Бога не маливал. От Соловков до Колы 33 Николы». Очень любили, очень почитали Николу, скоропомощника Никола Угодника, и ему с особенной охотой ставили храмы, потому что выходили на опасные промыслы в море, и там молились ему, чтобы он помог им, чтобы выручил из напасти и бед морских жителей. И, конечно же, рука об руку с коммерческим расчетом шло купеческое благочестие. Каргопольский купец, например, щедро жертвовал на дела церкви. Если плыть по Онеге на лодочке, а вдоль городских набережных, тут и там видны будут величественные здания древних соборов. Ну вот, представьте себе, давайте поплывем на этой лодочке. Величественная громада Христорождественского собора XVI века, эпохи Ивана Грозного. Близ него высокая Екатерининская колокольня, собственно, именем своим связанная с ожиданием визита императрицы в Каргополь. Чуть поодаль изящный Иоанно-Предтеченский храм с грушевидными главками. Он был создан в XVIII веке. И надо сказать, что, несмотря на то, что не столь древний, как наиболее старые храмы Каргополя, он отличается какой-то особой элегантностью. Его любят изображать художники, к нему любят ходить туристы, его очень часто фотографируют. И он, ну, своего рода, может быть, визитная карточка Каргополя. Ближе к озеру Богоявленский и Богородица Рождественский храмы, оба они 17-го столетия, а за ними дальше Зосимо-Саввакиевский храм уже 19 века. От крепости мало чего осталось, валы земляные остались. А вот рядом с валами Воскресенская церковь очень значительная по территории, и она такой формы, что ли, кажется, что она каменными корнями вросла в землю, в траву, в дерн, укоренилась там. Она как бы распластана по земле. Своего рода церковь горный кряж. Ну, а если посмотреть на все это чудо в целом, что получится? Получится заповедник русского зодчества от времен Ивана Грозного до царствования Александра I. Вот, собственно, в XIX веке уже начинает отходить былая слава торговая Каргопольская, уже не так много там строят величественных храмов и так далее. Но вот хорошенько подумаем, а на какие, собственно, деньги строились эти каменные соборы? Притом каждый из них – это состояние. И, ну, конечно же, казна частично участвовала, вкладывалась в эти архитектурные затеи каргопольцев, но все-таки каргопольский купец главным образом находил деньги для того, чтобы оплачивать это строительство. В эпоху московского государства шла маленькая серебряная московская денежка. Со времен Петра I в XVIII веке солидный имперский рубль с портретом государя. Все это выходило из карманов и кошелей предпринимателей Каргополя. Все это шло на то, чтобы построить все эти замечательные храмы. Ну и можем ли мы сказать, что Каргополь в этом смысле какое-то исключение на русском севере? Да, в общем, нет. То есть, многие города можно назвать городами благочестивых купцов. Это не только Каргополь, это и Устюг Великий, это и Тотьма, это и ныне совершенно зачахшая, просто исчезнувшая с лица земли Чаронда, а когда-то был большой торговый город, и очень жаль, что сейчас там тихо разваливается огромная церковь 19-го столетия, и все остальное уже вросло в землю, превратилось в руины, все остальное уже, собственно, ушло в глубины истории. Это и, конечно, Сольвычегодск. Я не знаю, будет ли у нас о нем программа, хотелось бы о нем рассказать, но на тот случай, если все-таки этого не произойдет, хотелось бы напомнить, что Сольвычегодск – это столица купцов Строгановых, и те из вас, кто захочет побывать там, увидит великолепные совершенно храмы, построенные ими в разное время, увидит разруху вокруг этих храмов, увидит, что более поздние времена, ну, прежде всего, советское время, ну, мягко говоря, не пощадило город. Вот так. Ну, возвращаясь, собственно, к Каргополю. Это камень в ожерелье таких же драгоценных камней русского севера. Он чрезвычайно красив, но здесь дело не только в том, что идти по набережной, плыть по Неге и смотреть на россыпь храмов, стоящих на берегу, бродить по улицам чрезвычайно приятно. Ты видишь еще и следы прежней чрезвычайно оживленной жизни. Север сейчас считается депрессивным регионом. Туда отправляют откуда-то из центра большие деньги для того, чтобы спасти города, деревни. Но, в общем, видно, что люди живут бедно. Дороги скверные, улицы разбитые, страшно. Бывает так, что вот в тебе признают выходцы из Москвы, и прямо на улице тебя восстанавливают, и говорят: «Эй, вы там, сходите к тем, кто правит, скажите, что тут ездить невозможно. Сделайте же нам нормальную дорогу. Почему у нас тут невозможно с автомобилем ездить и не разбить его?» И действительно, там, например, участок дороги от Каргополя до Белозерска, начинающийся в районе деревни Солза, он настолько страшный, что некоторые говорят, знаете, это бронзовый призер среди трех худших дорог России. Мне пришлось поездить по этой дороге. Средняя скорость передвижения 11-13 километров в час. И очень хорошо, если это подходящая машина. Иначе ведь можно и разбить ее. Она там просто сядет, какой-нибудь паркетник, и даже там какой-нибудь джип, который там круизер. Машина должна быть там либо та, которая используется для отвоза бревен после вырубки леса, или патриот. Вот это пройдет, наверное, при некоторых, в общем, благоприятных обстоятельствах. Но это и в городе улицы такие, не только такая дорога. Как там людям жить-то? Это же страшно, неудобно. Сопереживаешь им всем сердцем. Храмы деревянные вокруг Каргополя целыми, ну что ли, грибницами выходят. Огромное количество блистательных памятников древнерусского деревянного зодчества находится в деревнях и селах вокруг Каргополя. Красота необыкновенная. Александро-Ушевинский монастырь, одна из святынь русского православного севера, тоже неподалеку от Каргополя. И время от времени там слышу от людей верующих различные сказы о святом Александре, какие он совершал чудеса и даже как летал по воздуху. Причем это устная традиция, передаваемая от поколения к поколению. Красиво, да, но, давайте вот это самое «но» скажем. Знаете, видно еще то, что, в общем, разорение прошло через эти края несколько раз. Села были огромные, почти что города. Блистательные животноводческие фермы. Целые стада коров. Рыболовецкие артели. Богатое купечество. Каменное строение. Но тот же самый монастырь, там у него большая высокая каменная ограда, несколько храмов внутри, а он сейчас находится в страшной глуши. И, в общем, находится в полуразоренном состоянии. Многие здания этого монастыря не то что не восстановлены, даже к восстановлению не приступили. Соборный храм в развалинах находится. Почему так? Да потому что советская жизнь отнеслась к русскому северу без ласки особенной. Она все эти хозяйства разорила. Вместо них устроила свой порядок, свою плановую экономику. И что от этой плановой экономики осталось в 90-е годы? Плевок и воспоминания. Еще раз прошло разорение. Уже то, что при советской власти было построено, было сметено вновь. И там плохо с транспортом, плохо с деньгами, плохо с производством, плохо с сельским хозяйством. И только есть какие-то мерцающие точки. Здесь все-таки живет, выкарабкивается из хаоса какая-то молочная ферма. Здесь музейчик вырос, ни копейки от государства не получив, вырос сам по себе. И там какая-нибудь женщина-энтузиастка тянет на себе, как такая хорошая рабочая лошадь, воз из нескольких домов, из хозяйства вокруг этих домов. И ты видишь, люди изо всех сил стараются вырулить. Время, в особенности в 90-е годы, было тяжелое, да и наследство после 90-х осталось страшное. В общем, почти выжженная земля. Но все же, люди наши упрямые. Русский народ, он и не такие телеги из болота вытягивал. И сейчас, надо надеяться, все-таки вытянет. Хребтина-то какая? Упорство? Жизнестойкость какая? То, что разрушали им созданное, раз, два, три, он все-таки восстанавливает, все-таки возвращается к нормальной жизни. И какого-то отчаяния не видно. Причем живет порой в очень скверных условиях. Вот, собственно, для русского Поморья характерен своего рода дом-усадьба. Огромный двухэтажный дом. Там в этом дому и скотина, там и хозяйство, и вокруг него большой двор. Так вот, сам этот дом предназначен для того, чтобы в нем жила одна нормальная семья. Она соль варит, или крестьянскими какими-то делами занимается, или скотину завела. А что сейчас? Ты ходишь по Каргополю, не только по тем местам, где соборы. Что говорить о соборах? Там работает 2 или 3 на весь город, остальные либо музеи, либо, в общем, тоже постепенно разваливающиеся памятники архитектуры. И видишь то, что фактически эти храмы, как одежды, которые достались от взрослого человека ребеночку или какому-то совершенно рахитичному человеку, и они не по размеру. Великое прошлое, довольно неказистое настоящее. Давайте все-таки от храмов отойдем и посмотрим, какие домики там стоят на окраинах. А там стоят бараки, построенные в советское время. И вот размер этих бараков примерно тот же, что был у больших крестьянских домов, усадеб русского Поморья. Ну вот, если кто-то ездил в Архангельск и там бывал в заповеднике старого русского деревянного зодчества Малые Карелы, он там такие дома-усадьбы видел, а также еще маленькие построечки, там лабазики, колодцы, разного рода другие хозяйственные здания. Ну вот, в такого размера, как старый дом-усадьба, предназначенная для одной семьи, сейчас живет 6... 8, 12 семей ютятся в этом бараке. Он разваливается, у него там, честно говоря, не очень хорошая канализация, не очень полезная, в особенности для детей, которые там живут. И не видно краю вот всей этой сложности, не видно тому, чтобы начали в этом месте строить какие-то новые удобные дома, дешевое социальное жилье. Я говорю о проблемах современности, я говорю о величии прошлого для того, чтобы виден был контраст. Дело в том, что когда-то Каргополь был звездой Севера. Позднее, в советское время, ограбленный, в общем-то, измученный, живущий неподалеку от лагерей, он все-таки за несколько десятилетий до падения СССР получил, ну, хоть какое-то более-менее нормально функционирующее хозяйство. Опять стало можно жить. В 90-е все опять развалилось. Но город-то жив, городу-то надо выкарабкиваться, городу надо выходить из этого положения, когда едва-едва теплится жизнь. Люди говорят, вы знаете, вот мы из деревни под Каргополем, но там жить нельзя, поэтому мы переселились в Каргополь. А сами жители города говорят, вы знаете, у нас жить нельзя, мы, пожалуй, поедем в Архангельск. И так получилось, что, ездя по русскому северу, я из Каргополя как раз поехал в Архангельск, и там мне сказали, вы знаете, у нас в городе жить трудновато, поэтому мы сейчас приедем в Санкт-Петербург. Ну что ж теперь, вот весь русский сельский север взять и переселить в Санкт-Петербург, чтобы на местах пустыни было прежнее величие, нынешнее благополучие, должны учить тому, что свою землю нужно не только оборонять, в свою землю нужно вкладывать. Своя земля должна быть освоенной. Там должна быть хорошая инфраструктура. Там должны быть не только древние храмы и великолепные музеи. Там дороги должны быть нормальные. Там должно быть рыболовецкое хозяйство нормальное. Там транспорт должен быть нормальный. Там все должно быть нормальное, включая жилые дома. Русский Север был богатым краем. Никаким не депрессивным, ибо сам себя кормил, да еще мог накормить соседей. Ныне северное хозяйство, как система, разрушенное. Надежда на то, что русский народ упрямый, сильный, землю свою все-таки еще держит, и как-то с Богом, неспешно, без победных песен, без особенных государственных дотаций, но без уныния вытаскивают наши люди древнюю лесную страну из нищеты и прозябания. Так что дай им Бог здоровья и сил, и они вытащат и этот воз. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
«Свыше, а выше» – передача из Успенского Вышинского монастыря. Книга святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Программа вторая. Программа создана при поддержке Фонда президентских грантов. Сегодня прозвучит продолжение программы о книге святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Эта книга есть во многих домашних библиотеках. Это письма святителя к молодой девушке, ищущей спасения, которая обращается к своему духовному наставнику со всеми духовными вопросами и недоумениями. Письма показывают ее необычайно живую душу, искреннюю ревность и любовь к Богу и ближним. До недавнего времени мы могли только гадать, кто эта девушка. Ее имя и судьба стали известны благодаря кропотливой работе, которая была проведена членами и экспертами научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Феофана в издательском совете Русской Православной Церкви. О своих архивных разысканиях, благодаря которым стало известно имя адресата святителя Феофана, рассказывает член Русского генеалогического общества, эксперт научно-редакционного совета по подготовке полного собрания творения святителя Феофана Анна Евгеньевна Лукьянова.
Во всех изданиях указывается, что книга основана на переписке с анонимным адресатом. Сам святитель Феофан никогда не раскрывал, кому были адресованы эти письма. Писаны красавицы. Надо заметить, что Феофан всех девушек называл красавицами. Исключение составляли только его родственницы-племянницы. Долгое время считалось, что основание книги – это письма Пелагеи Сергеевне Лукомской, близкой духовной дочери святителя. Однако в 2013 году в рамке работ проекта по подготовке полного собрания творений святителя Феофана, затворника Вышинского, исследователи обратили на письмо к протоиерею Василию Петровичу Нечаеву, где единственный раз проскользнула информация, что адресат писем – это Арнольди, без уточнения имени. И в эту семью Нечаев ранее пересылал книги по поручению святителя. В том же году в результате целевой кропотливой работы было найдено письмо, в котором святитель дает вышеупомянутое поручение переслать послание к галатам Александру Александровичу Арнольде, проживающему по адресу Смоленский бульвар, дом Шнейдера, на углу Неополимовского и Трубного переулка. Но кем была искомая нами девушка? Дочерью, сестрой Александра Александровича оставалось неизвестным. Эти два письма и стали исходными для нашего исследования. Работы велись в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Государственном архиве Тамбовской области. Видимо, истек срок давности, пришло время, и имя красавицы было установлено. Ею оказалась Екатерина Александровна Арнольди, старшая дочь упомянутого Александра Александровича. Наша героиня Екатерина Арнольди родилась 21 октября 1851 года в Петербурге. В это время ее отец служил в Драгунском полку, и в церкви этого полка ее и крестили. Кроме нее в семье было еще три сына и дочь. Мы не нашли изображения этой девушки, но прекрасный ее портрет в своих мемуарах дал декабрист Александр Петрович Беляев, женатый на ее тетке Надежде Александровне Арнольди. Она была очень хороша собой. Правильные черты лица, выразительные черные глаза, небольшого роста, стройная, грациозная, к тому же умная, серьезная, мыслящая, прекрасно воспитанная, образованная и начитанная. Это видно из ее переписки. Дядюшка в мемуарах называл ее идеальной. Отец звал первым семейством. Екатерина имела прекрасный голос, с детства всегда пела, а затем продолжила образование, музыкальное образование, училась пению и музыке в Москве. Живя в деревне, по советам доктора, лечила больных, учила крестьянских детей. Приведу один пример из жизни нашей героини. После смерти родителей Екатерина стала опекуншей младшего брата. Из-за несчастных родов в детстве мальчик был почти идиотом. Сестра неустанно о нем заботилась, учила, воспитывала. И благодаря ее такому самоотверженному попечению ребенок развивался и к юношеству стал вполне нормальным человеком. Замуж Екатерина не вышла. Беляев считал, что она не нашла бы себе достойного. Екатерина Александровна не только переписывалась со святителем Феофаном, но и встречалась с ним. Из писем преосвященно видно, что она посещала Вышинскую пустынь, когда Феофан жил там на покое, но еще не в затворе. Так в 1772 году святитель приобрел физгармонию, и красавица Арнольди помогала ему осваивать инструмент. Теперь, читая книгу «Что есть духовная жизнь», можем представить себе героиню этой книги, обстоятельства ее жизни, ее трудности и то, как она впитала в свою душу и неукоснительно претворила в жизнь наставления, даваемые ей святителем Феофаном. Дай Бог и нам с такой же ревностью следовать советам святителя.
О духовных исканиях Екатерины Александровны Арнольди больше всего говорит ее переписка со святителем Феофаном. Духовный диалог пастыря, учителя и наставника со своей ученицей мы озвучили в нашей программе благодаря помощи актера православного творческого объединения «Мир» города Сарова Романа Валерьевича Сванидзе и ведущей программы радиостанции «Радонеж» Натальи Владимировны Бульчук.
Не знаю, что сделать своей жизнью. Надо же что-нибудь делать. Надо же цель себе определить.
Читаю и изумляюсь, откуда родились такие мудреные помышления. Догадываюсь, что между вашими знакомыми есть прогрессистки, или вы попали в общество, где были такие и распускали свои мудрования. Они обычно бредят так, у них непрестанно на языке благо человечества, благо народа. И вот вы, вероятно, наслушавшись таких высоких идей, пленились ими и, обратив взор на свою настоящую жизнь, с сожалением увидели, что прозябаете в кругу семьи и родных без пользы и цели. Увы и ах! Как это до сих пор никто вам не открыл глаз? Спрашиваете, надо же что-нибудь делать? Конечно, надобно. И делайте, что попадется под руки в вашем кругу и в вашей обстановке. И верьте, что это есть и будет настоящее ваше дело, больше которого от вас и не требуется. Большое заблуждение в том, когда думают, будто для неба, или по-прогрессистски, для того, чтобы сделать и свой вклад в недра человечества, надо предпринять большие и громкие дела. Совсем нет. Надобно только делать все по заповедям Господним. Что же именно? Ничего особенного, как только то, что всякому представляется по обстоятельствам его жизни, чего требуют частные случаи с каждым из нас встречающиеся. Это вот как. Участь каждого Бог устрояет, и все течение жизни каждого тоже дело его всеблагого помышления. Лучше и надежнее всего принять с покорностью, благодарностью и любовью то определение, какое изрекает Бог течением обстоятельств жизни. Беру дело в отношении к вам. Вы теперь под кровом родителей. Чего лучше желать? Тепло, безопасно, привольно. И живите, не залетая мыслями вдаль и делая усердно все, что лежит на вас. Никак не думайте, чтобы эта жизнь была пуста. Все, что вы не будете делать в всем порядке, будет дело. И если делать будете с сознанием, что так следует по заповедям и что так хочет Бог, дело Богу угодное. Благослови вас, Господи.
Как стала всматриваться в себя по вашему указанию, то вижу одно неустройство. И мысли, и чувства, и желания — все идет в разброд. Привести их в какой-либо порядок сил нет.
И мысли, и чувства, и желания — все идет в разброд, а привести их в какой-либо порядок сил нет. Вот вам решение, почему это так. Центра нет. А центра нет, потому что вы своим сознанием и свободным избранием еще не решили, какую сторону вам принять. Упорядочение внутри вас начнется лишь тогда, когда вы станете на сторону благодати, и порядки жизни в духе ее поставите неотложным законом своей жизни. С того момента, как образуется у вас такое решение, образуется и центр внутри вас, и центр сильный, который все сущее в вас начнет стягивать к себе. В центре сем будет благодать, завладевшая вашим сознанием и свободою. Это то же, что прежде названо воскрешением или восстановлением духа. К сему центру потом благодать Божия начнет стягивать все другие силы естества вашего, и душевные, и телесные, и заправлять всею их деятельностью, удерживая в них то, что есть доброго, и истребляя все недоброе. Это стянутие всего к одному центру и направление всего к оному, и есть внутреннее перерождение, которого вы с таким порывом возжелали. Когда завершится это перерождение, тогда уже все, и малое, и великое, будет исходить из одного центра, и внутри водворится совершеннейшая гармония. И мир Божий, превосходящий всякий ум, осенит внутреннюю храмину естества вашего. И Бог мира будет с вами. Кого ни спроси, хочешь в рай, в Царство Небесное? Духом ответит, хочу, хочу. Но скажи ему потом, ну, так то и то делай. И руки опустились. В рай хочется, а потрудиться ради того не всегда достает охоты. Я веду речь к тому, что не возжелать только надобно, но и твердую возыметь решимость непременно достигнуть возжеланного — и начать самым делом труды по сему достижению. Благослови вас, Господи, своим просветительным благословением.
Признаюсь, что имею сильное желание к Богу приближаться. Мысли разбегаются во время чтения и молитвы, Что делать?
Что вы утречком несколько времени посвящаете на чтение духовных книг, это очень добре. Это чтение вместе с предшествующей молитвою душу скрепляет и дает ей силу на целый день. Лекаря говорят: «Натощак не выходи наружу». В отношении к душе это исполняется утреннюю молитвою и чтением. Напитается ими душа, и уже не тощую выходит на дела дня. Мне даже вот что приходит на мысль предложить вам. Заведите тетрадь и записывайте в нее мысли, которые породятся при чтении Евангелия и других книг, в таком порядке. Господь говорит в Евангелии то и то. Из этого видно, что нам надобно поступать так и так. Для меня это исполнимо в таких-то и таких-то случаях. Буду так делать, помоги Господи. Труд этот небольшой, а сколько от него пользы. Делайте же так. Мысль будет и застряться, и окрыляться. Дух, движущийся в Писании, будет переходить в ваше сердце и оживлять его, а это елей на раны. Чтобы во время молитвы меньше было блуждания мыслей, надо напрягаться молиться с теплым чувством, а для этого наперед, перед молитвою, подогревать надо душу размышлением и поклонами. Чтобы молитвословие по молитвеннику собирало мысли и разогревало сердце, для этого в свободное время сядьте и обдумайте хорошенько все содержание положенных молитв и прочувствуйте их. Когда станете после сего прочитывать их во время молитвословия, утреннего или вечернего, все те мысли и чувства, какие добудете вы размышлением, будут возобновляться, будут собирать внимание ваше и разогревать сердце. Никогда не читайте молитв спешно. И еще. Потрудитесь заучить молитвы на память. Это очень помогает неразвлеченному молитвословию. И молитве надо учиться, как и всякому другому делу. Навыкайте не тогда только о Боге думать, когда стоите на молитве, но и всякий час и минуту, ибо Он везде есть. От этого приливать будет покой в душу, сила на дела и упорядочение дел. Ваше желание теперешнее к Богу более приближаться осуществится вполне этим способом. Как стоящему на солнце, так о Боге всегда памятующему тепло бывает. Благослови вас, Господи!
Решаюсь говеть в начале поста, готовиться к принятию святых Христовых тайн. Как лучше по-христиански подготовиться к этому таинству?
Благослови же, Господи, поговеть вам как следует. И попоститься, и в церковь походить, и поуединиться, и почитать, и подумать, и собою заняться. Все нужно. Но все эти дела надо направить к одной цели – достойному причащению святых Христовых тайн. Чтобы достойно причаститься, надо душу очистить покаянием. Чтобы покаяние совершить, как должно, с сокрушением искренним и твердой решимостью не оскорблять более Господа, для этого назначаются все другие подвиги говения, и хождение в церковь, и домашняя молитва, и пощение, и прочее все. Первое в производстве покаяния есть войти в себя. Не дают нам войти в себя и заняться собою житейские дела и заботы, и мысли и блуждания по миру неудержимое. Потому говеющий на время говения, сколько кому возможно, прекращает свои хлопоты и вместо хождения по делам домоседствует. Вот и вам надо сделать то же. Как ни малы у вас хлопоты, но они есть и развлекают. Приступите же к говению, все отложив. Да благопоспешит вам Господь.
как следует молиться в церкви и дома. В церкви мысли мои блуждают, и во время домашней молитвы не могу собрать их.
Ходить в церковь охотно, как в дом Божий родной, не морщась и не скучая. Идти в церковь не за тем, чтобы только простоять службу, а за тем, чтобы от души помолиться. Помолиться с теплотою сердечную, с излиянием пред Господом чувств сокрушения, смирения и благоговейного страха и с возношением усердных прошений о своих кровных духовных нуждах. Слушать службу тоже надо и вслед за нею вести свои мысли и чувства. Вникать в то, что поется и читается, паче в ектеньи, ибо они — суть сокращенное изложение всех наших нужд с прошением, о коих не постыдно обращаться к Богу. Мысли обычно блуждают от недостатка молитвенных чувств. Делайте, однако, с ними вот что. Как только заметите, что мысли ушли из церкви, ворочайте их назад, и сознательно мечтать или блуждать мыслями никогда себе не позволяйте. Кто не о Господе в церкви думает, а мечтает, тот походит на того, кто, пришедший к царю, чтобы просить его о чем-либо, стал бы кривляться и вертеться в присутствии его, не обращая на него внимания. Относительно блуждания мыслей есть два правила. Первое. Как только заметите сие блуждание, ворочайте мысли назад. И второе. Сознательно не позволяйте мыслям шататься. Дай, Господи, вам ощутить сладость пребывания в церкви, чтобы вы стремились туда, как стремятся в теплую комнату с холоду. Как дома молиться? Лучше, если вы прибавите не лишнее чтение молитв, а подольше будете молиться без молитвенника, своим словом изъявляя пред Господом свои кровные нужды духовные. Пред началом молитвословия вашего и после него сами своею молитвою молитесь, и в промежутке читаемых молитв вставляйте свою молитву, кладя поклоны поясные и земные, и на колено становясь, докучайте Господу, Матери Божией и Ангелу-Хранителю в своем к ним слове и спрашивая все, что чувствуете для себя крайне нужным. Умом же совсем не отступайте от Господа. На молитве ли стоите или другое, что делаете? После молитвы чтение с размышлением. Читать надо не за тем, чтобы память набивать разными сведениями и понятиями, а за тем, чтобы получить назидание и уразуметь, как исполнить получше то, что нужно для нас в эти дни говения. Для того читать надо немного, но всякое вычитанное положение доводить до чувства посредством долгого к нему внимания. Что читать? Уж, конечно, только духовные книги. Неспешное чтение с размышлением подходящих книг более всего сильно расшевелить душу. На него и налегайте. А поговорить? И поговорить можно, только не о пустяках, а все о том же. Вместо разговора назначьте лучше час совместного чтения и читайте вместе. Вечером это очень было бы пригоже. Ничего не могло бы быть лучше, если бы кто из вас рассказывал назидательные истории, в коих проявлялась сила покаяния и причащения. И для чтения-то совместного выбирать бы такие сказания из чети именеи. Благослови вас, Господи!
Мы благодарим всех участников программы, члены Русского генеалогического общества, эксперта научно-редакционного совета по подготовке полного собрания творения святителя Феофана Затворника Анну Евгеньевну Лукьянову за атрибуцию неизвестных писем к святителю Феофану, за то, что мы смогли узнать о судьбе Екатерины Александровны Арнольди, а также актера православного творческого объединения «Мир» города Сарова Романа Валерьевича Сванидзе и ведущую программу радиостанции «Радонеж» Наталью Владимировну Бульчук за то, что они помогли нам более внимательно перечитать строки известной книги святителя Феофана «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Надеемся, что наша программа подвигнет радиослушателей еще раз взять и перечитать эту книгу. Продолжение программы прозвучит в следующих передачах. Программа создана при поддержке Фонда президентских грантов. Вы слушали программу «Свыше, а выше» – передача из Успенского Вышинского монастыря.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.